Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера Челмакин Олег Васильевич с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер «Второй позвоночник». Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, «Святое Белогорье». Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателям скидка. Радио Радонеж также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 Радио Радонеж. Вам предлагают приемники для прослушивания Радио Радонеж в хорошем качестве, газета Радонеж на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания Радио Радонеж в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И мы переходим к 33 главе. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Лии, Рахиль и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди. Лию и детей я за ними, а Рахиль и Иосифа позади». А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Вот здесь очень сложная расстановка этих людей. Поставил двух служанок и детей их впереди. То есть, представляете линию. Лию и детей я за ними, а Рахиль и Иосифа позади. За ними... Это значит не позади, то есть они стояли вот так. Если служанки с детьми стояли так, эти стояли так, а Рахиль и Иосиф позади так. Форма креста получается. Кстати, если вы будете считать книгу «Исход», книгу «Чисел», где говорится о том, как евреи странствовали по пустыне, и нарисуете схему, у вас получится форма креста. Причем правильного креста. То есть они ходили 40 лет по пустыне в форме креста. То есть таинственно таким образом Господь приуготовлял этот народ к искуплению в крови Сына Божия на Голгофском кресте. И вот Иаков сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу. Исав бежит навстречу, Исав был вооруженный человек, и, конечно, можем представить волнение Иакова, 400 воинов стоят, бородатые там на верблюдах, на ослах, все вооружены до зубов. И Иаков побежал, то есть Исав побежал к Иакову, и непонятно, зачем он бежит. Конечно, волнение было большое из-за детей, видел, как всех расставил, самых любимых в конце. И побежал Исав к нему навстречу. Исав бежит навстречу к Иакову и обнял его. Видите, Исав, брат, бежит навстречу, раскидывает руки для объятия, опять знак креста, это знак любви и объятий, и заключает в эти объятия своего брата. И пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. Мы можем прямо сказать, что вот это молитвенное борение спасло Иакова. Если Исав шел с любовью, то зачем брать с собой 400 воинов? Скорее всего, вначале он имел дурные побуждения по отношению Иакова. Именно поэтому Исав взял 400 воинов. А по дороге Господь вел духовную работу с его сердцем и расположил его сердце к Иакову, Израилю. Иаков уже получил новое имя, Израиль, воин Божий. Когда мы молимся за своих врагов, мы молимся и просим: «Господи, глаголи доброе о нас в сердцах их». Этими словами мы просим Господа, чтобы Он начал вести духовную работу в сердцах наших врагов, чтобы расположил их к нам. И смотрите, очень интересные слова далее. «И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал: „Кто это у тебя? Столько много детей, женщин“. Иаков сказал: „Дети, которых Бог даровал рабу твоему“. И подошли служанки, дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль». Иосиф отдельно называется, потому что он был любимейший сын Иакова, Израиля. Иаков даже для него делал особые разноцветные одежды. И на зависть братьев одевал его в такие цветные разноцветные одежды. И, наконец, подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав: „Для чего у тебя это множество, которое я встретил?“ То есть, зачем ты посылал людей передо мной с дарами? «И сказал Иаков: „Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего“. Исав сказал: „У меня много, брат мой“». Господь Исав тоже благословил, хоть вторым благословением, но это Божье благословение. И мы с вами помним, что было дано благословение от тука земли. А тук земли – это нефть. И потомки Измаила и Исафа, которые живут в Объединенных Арабских Эмиратах, прямые потомки Саудовской Аравии, они там никто не работает. Там индусы работают, язычники, их специально туда приглашают, а эти ходят там, читают Коран, отдыхают. То есть Бог заботится о всех людях. Если Бог дал благословение этим людям от тука земли, от жира земли, жир земли – это нефть, ну вот они пользуются этим благословением. И тогда уже все было. Исав сказал: „У меня много, брат мой. Пусть будет твое у тебя“. Иаков сказал: „Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей“. И вот сейчас, внимание, очень таинственные слова. „Прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне“. До этого мы с вами читали, «И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль, ибо говорил он: „Я видел Бога лицем к лицу“». А здесь, встретив Исава, который за это время, конечно, изменился, как и Иаков изменился, он вдруг понял, что у него точно такое же лицо, как у ангела, с которым он боролся. Оказывается, ангел-хранитель очень похож на нас. Вот персональный ангел-хранитель. Или, правильнее сказать, мы похожи на него. Так точнее будет. И вот на основании вот того, что, встретив Исаака, он сказал: «А я видел твое лицо». Это как лицо Божие, Пенуэль, ангела Божия, с которым я боролся. Это такая духовная тайна, ангелология – это очень сложная наука, наука о духах, она до конца не раскрыта. Потому что Господь не все познания нам дает, что-то от нас скрыто. Сын Божий однажды сказал: «Я говорю вам о земном, вы не понимаете, а что будет, если я буду говорить о небесном?» Поэтому многие вещи Господь умолчал. Перечитаем этот стих. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие». Пенуэль. «И ты был благосклонен ко мне». Но, как я уже сказал, приемлем мы все истолкования сразу. «Прими, — говорит Иаков, — благословение мое, который я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». Видите, как здорово устроились эти братья. Исав говорит: «Брат, у меня все есть». Эд говорит: «А, у меня тоже все есть». Вот как важно жить под Божьим благословением. Чтобы христианину стяжать Божье благословение в материальной жизни, прежде всего христианин должен искать славы Божьей и Царствие Его, то есть работать на проповедь Евангелия. А как далее сказано: «Ищите прежде всего славы Божьей и Царствие Его, а остальное все приложите». Остальное приложите. Приложите то, что нужно. Как в послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Имеешь одежду и пропитание, будь доволен. А если тебе Бог посылает больше, значит, для работы Божией, для благотворительности, для поддержки проповеди Евангелия и так далее». И вот Иаков умоляет брата: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. И сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою». Это слова Исаака. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот». Ну, вы знаете, дойные животные, они передвигаются медленно, и козы, и коровы. Тем более нежные дети маленького возраста, которые не могут переносить по пустыне такие быстрые переезды. Поэтому Иаков так говорит. И он продолжает: «Пусть господин мой пойдет вперед раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. То есть в этот же день быстро они доскакали, но Иаков туда не отправляется. Исав – это праотец всех мусульман. Сеир здесь символизирует ислам. Иаков символизирует истинную веру, чистую веру. В исламе много заблуждений. И Иаков не идет в Сеир. То есть христианин не может принимать ислам. Если язычник примет ислам, это для него прогресс. Верил во многих богов, стал в одного верить. Ну, какой-то прогресс. А если христианин примет ислам, это регресс, это духовное падение, гибель. Если мусульманин станет язычником, начнет верить во многих богов, тоже регресс, духовное падение. Как святитель Филарет Дроздов поясняет, я вам это говорил уже, пояснение, что познание от Бога – это как солнце, освещающее планету. Всего больше лучей солнца на экваторе. И Филарет Дроздов говорит, экватор – это православие. У нас больше всего откровения от Бога. А другие религии, там уже меньше познания о Боге, солнечного света. А на полюсах вообще ночь бывает, там несколько месяцев. Чуть-чуть блеснет солнышко среди туч. Но Божье откровение в той или иной степени касается всех людей. Павел в послании к римлянам так и пишет. Язычники по природе законное дело, тем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. О чем свидетельствует совесть их, мысли их, то обличающие, то оправдывающие. Бог ведет диалог с каждым человеком. Такой внутренний, незримый для наших очей диалог. Я вам пояснял, почему Бог называется Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Что это разные боги? Нет. Опыт Бога общения Авраама абсолютно самостоятельный. Он не похож на опыт Бога общения Исаака. И тот опыт богообщения, который имею я или каждый из вас, он глубоко индивидуален, он не сходен. В чем-то он сходен, но не во всем. И Бог собеседует со всем своим творением. Он собеседует и с безбожниками. Им кажется, что это голос совести. Они не могут распознать голос Бога. Им кажется, что это их нравственная внутренняя позиция. Но в действительности это Бог прикасается к ним. Все добро, которое могут творить даже безбожники, оно тоже происходит от Бога. Помните, я вам приводил пример. Мой духовник, покойный отец Дмитрий Дудко, говорил, что если неверующий, атеист, коммунист какой-нибудь, во время войны пожертвовал своей жизнью, то в глазах Бога его жертва имеет большее значение, чем нежели если православный верующий погиб на войне. Потому что верующий имеет в перспективе награду. Жизнь не прекращается, смерть – это быстрый переход в другую жизнь. А неверующий думает, что он теряет все, и солнце, и звезды, и все вообще. Но он жертвует иногда своей жизнью ради близких. Это более совершенная жертва. Ни одна заслуга, кто бы ни сделал добро в этом мире, не останется Богом неучтенной в день суда. Равно как и ни одно преступление, ни один грех, если он не был исповедан и омыт кровью Христовой, он не пройдет незамеченным в день суда. Мы не будем отвечать в день суда только за те грехи, которые были до крещения и которые мы исповедовали. То есть пути их расходятся. Расходятся пути. Исав идет в Сеир, а Яков двинулся в Саххов. Разошлись пути этих двух народов. Евреи стали ветхозаветной церковью. Их миссия от Бога заключалась в том, почему Бог избрал один народ еврейский, чтобы написать Писание. Третья глава к римлянам так и начинается. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Апостол Павел пишет. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Верено, то есть поручено написать Слово Божие. Библия вся написана еврейскими мужчинами и две еврейские женщины. Книга «Руфь» и «Эспирь» – эти книги написаны женщинами. Но сказано, писания никогда не писались по воле человеческой. Писали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Это значит, что Руфь, прабабка царя Давида и Эспирь – они были пророчицы. Иаков двинулся в Саххов и построил себе дом – и для скота своего сделал шалаши, от всего он нарек имя месту Саххов. Кстати, на Афоне есть предание, что когда будет пришествие Антихриста, мусульмане объединятся с христианами, примут Христову веру. Очень многие мусульмане. Это очень древнее афонское предание, потому что они откажутся принимать власть Антихриста. Вы видите, как этот американского образца Антихрист наступает на исламские страны. Афганистан, Ирак, сейчас на Иран хотят напасть. Против Пакистана ракеты устанавливают. Потому что Антихрист тоже знает пророчество. И если он понимает, что в перспективе люди примут истинную веру Христову, он их старается уничтожать уже сейчас. В Ираке каждый день погибают мирные жители. Женщины, дети, старики. Это страшная ситуация. То, что американцы делают, это великий грех. Куда они приходят, там полностью нарушаются все общественные связи, воцаряется анархия преступности, разврат, разложение. Западная цивилизация, куда бы она ни влезла, это суицидальная ситуация. Это суицидальная цивилизация. Она несет семена саморазрушения для тех народов, которые принимают ее. Почему они так ненавидят мусульман? Потому что мусульмане не принимают их образ жизни. Не хотят пить пепси-колу, колу, не хотят смотреть эти телевизоры, не хотят, чтобы женщины ходили полураздетые по улицам. Они не хотят этого. Ну и, как говорится, флаг им в руку. Правильно. А вот то, что они не дошли до истины, это очевидно. Это значит, нам надо проповедовать им. И в последние времена Господь будет иметь свое слово и для этих людей, чтобы они познали истину. Но здесь пути расходятся, и они расходятся на достаточно длительное время. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет. И поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилем. Видите, что первое, что они делали, они ставили жертвенники Богу. Как в русском народе есть пословица, без Бога не до порога. И вот патриархи Божии, они намаливали маршруты, по которым потом ходили их прапраправнуки. Смотрите, Авраам выходит из Месопотамии, да? Из Ура Халдейского. И он по дороге освещает все эти места, останавливается, молится. Потом за невестой для Исаака Элиазер поехал по этому же маршруту. А уже намоленный маршрут-то. Привез жену Ревеку. И потом Иаков убегает от Исафа туда же. А уже место намолено и Авраамом, и Элиазером, и Ревекой. Две жены привозят, Рахиль, Лию. Потом Моисей убежит туда, в страну Мадиамскую, в Месопотамию, когда он убьет египтянина. А место-то уже намолено. И он будет возвращаться оттуда, так же со своей семьей, как его праотцы, патриарх Авраам, патриарх Иаков. Это все не случайно. Смотрите, у нас что получается. Авраам был в Египте, потому что голод был, и намолил маршрутик. А потом весь еврейский народ оказался в Египте при Иосифе. Помните, хлеба не стало в Святой Палестине. Они все переселились в Египет. А уже намолено все. И оттуда потом выходили из Египта великими чудесами и знамениями. 10 казней Господь послал на египтян. Сын Божий окажется в Египте. От гнева царя Ирода Великого, когда святое семейство убежит в Египет. По этому же маршруту. И потом вернуться. То есть есть некий такой духовный скрытый смысл в том, что мы называем Русь святой. Она не потому святая, что мы тут живем. Она святая, потому что она намолена теми старцами, угодниками Божьими, которые жили здесь до нас. Не стоит город без святого и село без праведного. Это и в общем историческом понимании. В каждом русском городе были какие-то угодники Божьи, святые. И вот патриархи, и Авраам, и Исаак, и Иаков, они ставили жертвенники Богу. Как мы сейчас хотим возродить Россию, открываем храмы, ставим эти жертвенники Богу по всей Руси, чтобы вымаливать нашу землю. Особенно было принято у древних христиан ставить храмы, кресты придорожные, часовни в тех местах, где была какая-то мерзость, чтобы это место вымолить у Бога. Многие христианские храмы построены на фундаменте языческих храмов. Очень многие, особенно в Древнем Риме, в Византии это было. Таким образом, христиане вымаливали эти места у Бога. А, как я вам уже говорил, когда специалисты по Библии изучали все стоянки Авраама, Исаака и Иакова, они обратили внимание, что они точно останавливались в тех местах, где через 500 лет что-то происходило с их потомками, что-то ответственное, опасное. Через 1000 лет, через 800 лет. То есть пророчески Господь водил их вот этими маршрутами, чтобы они намаливали эту землю. Чтобы потом, когда исторически будет их племя развиваться, в ключевые моменты истории евреи оказывались бы в тяжелой ситуации, но это место уже намоленное. Здесь была какая-то стоянка. А путь, самый тяжелый путь еврейского народа из Египта в землю обетованную, этот путь прошли два патриарха Божьих. Это путь, которым и Сын Божий ходил. То, что событие какое-то в будущем, оно все равно отражается на прошлом. Потому что в духовном мире все очень сложно, оно взаимосвязано. Итак, Израиль, Иаков, теперь у него такое имя, Израиль, воин Божий, он настоящий, как настоящий воин Божий, ставит эти духовные дзоты против язычества, жертвенники Богу, призывает имя Господне для того, чтобы эта земля освящалась.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Читаем 34 главу. Первого стиха и ниже. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Очень содержательно насыщенный стих. Мы видим Дину, дочь Лии, сестру Левия и Симеона, которая выходит посмотреть на дочерей земли той, на хананьянок. Возникает вопрос, зачем Дине, этой верующей девушке, смотреть на хананьянок? Для чего наши православные девушки покупают модные журналы, рассматривают картинки? Зачем наши юноши интересуются модой? Зачем наша молодежь верующая увлекается образом жизни неверующей молодежи. Это все небезопасно. И Дине не надо было проявлять интереса к дочерям хананейским, смотреть на них, как они одеваются, как они ходят, как они поют, как они отдыхают. Это всегда небезопасно, когда наша молодежь стремится подражать мирской молодежи, когда наша верующая молодежь — это весна Христовой Церкви, они проявляют интерес к мирской жизни, их повадкам, обычаям. И это небезопасно. И Дина, которая проявила интерес к дочерям хананейским, она потом окажется опозоренной, над ней надругаются, и великая беда произойдет не только в ее жизни, но будут проблемы и у тех людей, которым она пошла посмотреть, как они живут. Потому что Бог всегда мстит за своих. И если кто-то позорит верующих, унижает их, как это было в случае с Диной, Господь всегда воздаст суровым наказанием. Итак, Дина, дочь Лии, сестра Левия Симеона, которую Лия родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, на хананеянок, своих сверстниц, и увидел ее Сихем, сын Эмора, ефиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Мы видим, что девушка проявляет праздное любопытство. Она пошла посмотреть на дочерей земли той. Она, естественно, не хотела там с мужчинами иметь какие-то отношения. Она была верующая девушка. Ей казалось, что она только посмотрит, как они живут. Может быть, что-то удастся перенять от них. И все. И она благополучно, без всяких потерь, вернется в свой дом. Но не так-то все легко. Вы помните, как праматерь наша Ева, она посмотрела на дерево, и она увидела некую красоту в запретном плоде, и чем все это кончилось. И вот эта девушка, наивная, Дина, она только пошла, чтобы со стороны понаблюдать, но дьявол, который ходит как рыкающий лев, он против нее воспалил блудной похотью Сихема, сына Эмора, князя земли той. И тот взял ее, сделал ей насилие, изнасиловал Дину, спал с нею. То есть он совершил очень дерзкий поступок. Девическая честь особенно оберегается Божьими ангелами, которые они участвуют в таинстве сватовства. Люди не просто так сходятся друг с другом. Для каждого мужчины, который рождается в эту жизнь, предусмотрена его вторая половина. И ангелы Божии, если вы читали книгу Товия, там рассказывается о том, что они занимаются сватовством. А здесь изнасиловали Дину. Это невинная девица, которая проявила любопытство, как и праматерь наша Ева, она тоже проявила любопытство. И так страшно Дина пострадала. И далее говорится, и прилепилась душа его, то есть этого Сихема, сына Эмора, ефиянина, князя земли той. И прилепилась душа Сихема к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Что значит «говорил по сердцу девицы»? После того, как он ее изнасиловал, он потом привязался к ней своим сердцем, говорил по ее сердцу, то есть что-то хорошее, что было уже ей приятно. И казалось бы, что теперь могут возникнуть какие-то такие нормальные отношения, но сама ситуация, она очень ненормальная. Дина, которая проявляет любопытство к дочерям земли той, это символ беспечных христиан, которые покидают шатры Святой Церкви и из любопытства читают еретические книги, увлекаются идеями раскольников, отступников, всякими видами необновленчества. И в такой беспечности, когда они пребывают, дьявол совершает над ними насилие и делает из них самих отступников, необновленцев и еретиков, и раскольников. Именно так святые отцы истолковывают это событие, связанное с Диной. Так, например, Кирилл Александрийский в своем толковании на Пятикнижие пишет, сей святитель, давайте скажем, какая нам из этого может быть польза, то есть из этой истории с Диной, какую мы можем вынести для себя назидательную пользу. Давайте скажем, какая нам из этого может быть польза, ибо в Богодухновенном Писании не бывает бесполезных историй. Мы родились духовным рождением и причислены к чадам Божьим благодаря Христу. Да не случится так, что наша душа, возрожденная святым крещением и ставшая дочерью Божией, будет развращена тем, кто обычно это делает. А кто обычно развращает нашу душу? Это дьявол. Он совершает насилие над нашей душой. Да, не случится так, что наша душа, возрожденная святым крещением и ставшая дочерью Божией, будет развращена тем, кто обычно это делает, или собьется с пути и предпочтет помышлять о плотском, или станет искаженно думать о Боге, ибо поистине таковы учения нечестивых еретиков. То есть ересь – это искаженно думать о Боге. Казалось бы, как хорошо, когда человек думает о Боге. Но когда при этом присутствуют некие искажения, это оскорбительно для Бога. Все молитвы, которые произносят еретики, это молитвы, которые произносятся в суе. Они тоже оскорбительны для Бога. Поэтому Святая Церковь всегда запрещала молиться вместе с еретиками, то есть с людьми другой веры. Тот, кто молится с еретиками, тот сам еретик. Поэтому, если у вас есть знакомые неправославные, которые просят вас помолиться вместе с ними, даже перед едой, даже если они читают «Отче наш», нельзя с ними молиться. Мы, православные, ни с кем не молимся, только со своими. Это очень важно понять. Святитель Кирилл Александрийский далее рассуждает. «Стремящимся избежать погибели следует быть бдительными, чтобы не выйти из отеческого шатра, то есть из Дома Божия, и не попасть в стадо иноплеменников или еретиков. Ведь Дина, выйдя из отеческого шатра, была уведена в дом Сихема, она никогда не была бы обесчещена, если бы пребывала в отеческих покоях и оставалась в шатрах святаго». А о том, что это доброе и весьма полезное дело, убедительно говорит в псалме блаженный Давид. О чем говорит Давид? Он говорит о том, что не надо покидать Дом Божий, уходить в какие-то другие веры, проявлять интерес к ним. У Давида мы находим эти слова, это 26-й псалом, с 4 по 5 стих, где Давид восклицает: «Одного просил я у тебя, Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего». Поэтому вот Дина, которая выходит из шатров Иакова, и она идет посмотреть на дочерей земли той, на хананьянок. Это символ беспечной души, которая выходит из шатров святого православия, проявляя любопытство по отношению к разным другим верам, еретикам, необновленцам, раскольникам, отступникам. Когда мы почитываем книги неправославные, это очень опасно для души нестойкого христианина. Если у вас нет послушания изучать какую-то чуждую литературу, конечно, этого нельзя делать.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Есть много храмов, в которых читают псалтирь. Много таких организованных, этих молитвенных, по сути, таких семей. Есть такие молитвенные семьи, знаете, в которых люди собираются вместе. Где-то в доме там не более 5 человек обычно. Более это уже базар. Читают Писание, молятся и такое какое-то совершают такое поддержание огня на алтаре. А есть такое вот более распространенное, когда каждый молится у себя дома, но все связаны в некую такую цепь. По времени это все распределено и постоянно совершается молитвенная служба. Значит, нам нужно будет с временем определить характер этих встреч, то есть что мы должны на них, так сказать, с вами решать. Я думаю, что хорошо было бы решать вопросы, связанные с вот смысловой частью. Потому что мы читаем псалтирь с вами всю жизнь. Какая доля прочитанного остается в нас, это, так сказать, вопрос, это у всех по-разному, но она должна быть больше. Доля оставшегося в нас должна увеличиваться. Так, чтобы мы могли со временем, и не имея книжки под руками, читать по памяти не только 50-й и 90-й псалом, но и другие, другие, другие. Поэтому все чтецы псалтири, которые есть, я думаю, что вам было бы хорошо, если бы вы имели бы какие-то тетрадки, свои дневники, в которые бы вы фиксировали, записывали все понравившееся и понятное. И все с одной стороны, и с другой стороны непонятное. Ну, непонятное понравиться не может, просто вот не знаю, что это такое. И тогда мы будем это собирать, но тогда, наверное, собирать заранее, чтобы я мог подготовиться, потому что я не знаю всю псалтирь наизусть, и тем более не знаю ее по смыслу. Всю. Кто-то, где-то я знаю, а многого не знаю. То есть надо будет учиться. Поэтому, например, если вы читаете псалмы, и вдруг вам что-то такое вот раз зашло в сердце, что-то такое вот, вот вам очень понравилось. Вот я помню, я, допустим, по своим ощущениям, помню, вот читал там, допустим, раз, вот мне ужасно понравилось такое, значит, «Да убоится сердце мое, боятися имени твоего». То есть меня, вот я остановился и прочел еще раз, потом прочел еще раз, потом по памяти прочел, потом вот начал наслаждаться этими словами. Если вы читаете сами, конечно, если вы читаете как чтец в храме, то вам нельзя останавливаться. А если вы читаете это дома, то нету никакого греха, если вдруг остановились на каком-то месте, понравившемся, и читаете его вот для себя, в сладость. Вот мне понравилось вот это сочетание страха и веселья. То есть, да возвеселится сердце мое, боятися имени твоего. Вот как сейчас помню, мне это очень, так сказать, зашло в меня. Там на службе, помню, раз в Великом посту, еще в другом храме, еще не в этом городе. То есть я помню такое там: «Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего». Как-то так оно как колокол надо мной ударил такой. То есть понравилось мне, возлюбил я, когда слышит Господь глас моления моего. То есть человек чувствует, что Бог слышит его. Что иногда ты просто молишься, 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 молишься. А иногда как будто в ушную раковину Господу Богу так что сказал, и ты чувствуешь, что он слышит. Говорит, вот я... Вот понравилось мне, что услышал Господь глас моления моего. Вот такие вещи нужно, на таких вещах нужно останавливаться и записывать их. Потому что это ваше маленькое открытие. Это ваше маленькое открытие в Священном Писании. В Священном Писании все, в принципе, про нас. Только один читает что-то одно запоминает, другой читает что-то другое запоминает. Знаете, бывает интересно, люди посмотрели один и тот же фильм, вышли из кинотеатра, и начнут его обсуждать, и оказывается, что один заметил какие-то вещи, которые второй вообще не заметил, а второй заметил то, что первый вообще не заметил. Они одно и то же смотрели, только что были вместе. Рядом сидели, одно и то же кино смотрели. Люди замечают разное, понимают разное, видят разное. И у каждого есть свои открытия. Поэтому я думаю, что если вы себе такую тетрадку заведете, то вы можете разделить ее на две части. По-китайски, значит. Здесь с одной стороны пишете, значит, а вот так перевернули, и здесь с другой стороны пишете. Значит, с одной стороны, понравилось и понял. Есть такая у Тихона Задонского, такая своя псалтирь. То есть, цитаты из псалтири, которые ему очень сильно нравились. Начиная с первого по последний, по 150-й. И там много-много всякого такого покаянного, такого хвалебного. Вот, оно как бы сокращенная псалтирь Тихона Задонского. А вторая часть, это не понравилось, потому что не понял. Ну, или как бы не понял. И вот это уже, значит, та серьезная вещь, которую нужно, ради которой нужно собираться. То есть то, что вам понравилось, вы этим будете питаться, жить, это будете друг другу рассказывать. А ты знаешь, я читала, и вот я вдруг почувствовала, что вот эти слова про меня там, или вот они нужны нам, и так далее, это ваше. А вот вторая часть – то, что вы не поняли. Я думаю, что ради этого стоит иногда садиться и разговаривать. Значит, вопрос касается того, что псалтирь – это же мы имеем псалтирь уже в каком? В третьем переводе. То есть, или втором, или третьем. Третьем. То есть, в любом случае, по мере распространения информации искажается. То есть чем больше транслируется информация от источника к источнику, тем больше по пути она искажается. И, допустим, электроэнергия там, или тепло, которое передается там, из источника потребления или производства до потребителя, она теряется по ходу. Для этого есть и подстанции, поддерживающие там в сети там, напряжение. То есть к чему я говорю? Еврейский текст псалмов нам недоступен. То есть никто из нас не знает еврейского языка. Да и сами евреи я интересовался. В очень маленьком количестве способны читать халель на еврейском. Псалмы – это книга хвалений. Это книга хвалений. Так она называется. Халель. Вот халелуяг, вот это вот мы, хвалите Господа, аллилуйя наша, да, аллилуйя, оно, если так брать его чуть так, спасибо, если чуть его так приблизить как бы к их еврейскому произношению, это будет халелуяг, то есть хвалите Яхве, аллилуйя, это халелуяг, хвалите Яхве, хвалите Господа. Вот полиилей, хвалите Господа с небес, хвалите его вышних, там, значит, всякое дыхание да хвалит Господа, вот, хвалите имя Господне. Это вот, это и есть, собственно, псалтирь. Псалтирь это вторая Тора. То есть Тора это закон Бога людям. То есть вот это читайте и так живите. А псалтирь это как бы Тора людей Богу. Это возврат Торы, как бы. Это то, что мы поняли, то, что мы почувствовали, и то, что мы тебе приносим в качестве хвалы, мольбы, прошения, покаяния. Еврейского языка мы не знаем. Думаю, что до смерти вряд ли узнаем. После смерти люди узнают все языки. То есть все люди после смерти будут великими филологами. Они все поймут. Да, серьезно. То есть языковая проблема – это проблема нашей земной ограниченности. И мы, как в Духе Святом в Пятидесятницу, языки все были понятны апостолам, так и в царстве будущего века люди все поймут, невзирая на то, что они не учились этому. Вот преображение было, да, мы помним там, Петр узнал Илью и Моисея. Как он их узнал? Он что, фотографию Моисея видел? Или портрет Ильи? Портретной живописи у евреев не было. Черты лица в Библии Моисея и Ильи не описаны. В Библии вообще нет описаний внешности. Описаний внешности в Библии нет. Только лишь однажды Давида описывает Библия как человека с светлыми волосами, черными глазами, там, маленького роста. То есть это редкое и исключительное описание внешности. Вообще мы совершенно не знаем внешностей святых персонажей. Потому что Библия не описательная. Она пишет по сути и не пишет там, как бы сказать, там, о внешних всяких чертах. Как он узнал Моисея и Илью? Говорит, Господи, давай сделаем три палатки. Тебе, Моисею и Ильи. Значит, он, очевидно, в духе прозрел и без всяких там указательств. Ну, то есть, ясно, что не было, да, бейджика Моисей, например, там, Илья. Там, да? То есть, узнал, кто есть кто. Не перепутал, не сказал... Тебе одну, Аврааму одну там и Иеремии одну. Нет, Моисею, Ильи, безошибочно. Очевидно, безошибочно люди поймут все, когда попадут в область духа. То есть в будущем мы будем великие филологи. И сможем петь псалтири на еврейском, и на греческом, и на латинском, и на прославянском, и на каком хочешь. А сегодня мы ее не знаем на еврейском. И мы знаем ее в третьем переводе, то есть с еврейского сделали греческий перевод. Греческого мы тоже не знаем. А уже с греческого на славянский. И вот по дороге с греческого, вернее, с еврейского к греческому, с греческого к славянскому, со славянского к русскому или с греческого к русскому. На каждом этом этапе, на каждом этом сегменте передвижения что-то теряется, что-то замыливается. Что-то ускользает, неизбежно. Это самый гениальный переводчик все равно не даст вам стопроцентной аутентичности перевода. Поэтому иногда непонятно, о чем они говорят. Потом иногда, значит, ты читаешь какие-то псалмы, а там идет отсылка к истории. Допустим, читаешь там, развратились, как в одни Гивы Вениаминовой. Стоп. Что такое Гива Вениаминовая и кто там развратился? Значит, я думаю, что вы знаете, что в Библии есть параллельные места, так называемые, да? Вот в наших таких не богослужебных, а таких вот читабельных переводах, синодальном и так далее, где стих каждый имеет сноску. Сноску параллельных мест. То есть об этом говорится вот там-то. Значит, нужно, раз вы читаете дома, стоп, записал. Потом прочел свое, потом, допустим, часто должен читать, или кафизму, или две, прочел. Потом, значит, найди время поискать. Ага, Гива Вениаминова, там книга Судей. Значит, или там, значит, кто такие, что такие. Там целая история на три главы. Там кошмары описываются. Как там одни убегали, других поймали, третьих изнасиловали, четвертые умерли, там пятые, там, значит, и так далее. Потом была война, потом всех поубивали. И вот оно оказывается, то есть еврей, когда писал псалмы, говорит, развратились, как вот тогда-то. И он понимал, что он пишет. А мы читаем, не понимаем. Значит, нужно погрузиться в какой-то момент текста потом. Чтобы ты уже потом читал, ага, Гива Вениаминова, понятно. То есть это такой аналог Содома. Только не за пределами Израиля, а уже внутри самого Израиля. Ну и так далее. И так далее и тому подобное. Значит, при составлении и сопоставлении разных текстов церковнославянского, вообще он очень красивый, и его нужно всячески любить и использовать. Он очень молитвенный. И он является точным слепком, максимально точным, с греческого. Но нужно для того, чтобы понимать текст, нужно читать также на тех языках, которые вам доступны. Чем больше языков вы знаете, тем вам будет интересней. На русском, естественно, на украинском. Если вы знаете другие сродные языки, там польский, белорусский, и имеете псалтирь на этих языках, тоже не можете почитать. Очень интересно. Иногда смешно, может быть, даже. Но, в принципе, интересно. Если знаете больше языков, вперед, это вас только обогатит. И потом мы можем собираться только заранее, вы будете давать мне там, допустим, там псалом, допустим, там 25-й, там стих там с 8 по 10, ничего не понимаю. Надо будет почитать, посмотреть, собраться и обсудить. То есть это увеличит нашу любовь к тексту, потому что нельзя читать непонятные вещи долго. Есть такое в святоотеческой литературе такое выражение, которое уже перестало работать. А именно, там говорит, вот батюшка, читаю псалтирь, ничего не понимаю. Говорит, читай, матушка, читай, бесы понимают и трепещут. То когда-то, может, это работало. Наверное, работало. Но мы читаем псалтирь не для бесов, чтобы они трепетали. Мы читаем псалтирь для того, чтобы мы питались этой пищи. Они будут трепетать или не трепетать, это меньше всего мы должны про них думать. Мы должны понимать то, что мы читаем. И любить то, что... Любить непонятное трудно. Поэтому вот, так сказать, если мы этим делом займемся потихонечку, это будет очень интересный труд. Ну а теперь практически, может быть, даже и перейдем к... Потому что вы наверняка вот что-то приготовили. Может быть, перейдем и к... Какие-то организационные моменты, да, потом будут?
В конце, да.
Потом мы уже там обсудим. То есть, в принципе, это такая интересная семья. По идее, вы должны знать друг друга, потому что вы же молитесь друг за друга, да? То есть, там вот, кто там такая Зинаида, кто такая там Ирина, кто такой Иван, кто
мы
такая вот...
Мы перекличку сейчас делаем, как в школе, посмотрим друг на друга.
Это очень интересная вещь. И причем, братья и сестры, такие молитвенные семьи есть в многих храмах сейчас. Многих. В Киеве есть целый ряд храмов, я не знаю сколько там, ну больше чем 2 или 3, в которых есть такие вот псалтирные молитвенные семьи.
Я знаю. Иосафа Белгородская, вот они читают там.
Это очень интересная вещь. И из этого может вырасти некое даже такое, что-то такое, что-то большее. Какое-то движение может из этого вырасти со временем. Но для этого нужно, конечно, что-то нужно для этого. Не знаю что, может быть в частности и такие вот какие-то периодические встречи.